В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие» и я, ее ведущая Марьяна Тарачешникова. Несколько десятков семей из Нового Уренгоя рискуют остаться на улице. У каждой семьи своя история, но общая беда. Власти выселяют их из ветхих и аварийных домов, не представляя никакого жилья взамен. Сегодня с нами на связи из Нового Уренгоя Жанна Белик. Насколько мне известно, в ближайшее время к ней присоединится еще одна жительница этого города Римма Зинатова, а также и другие люди, которые оказались в этой проблемной ситуации. А в студии «Радио Свобода», поддерживающих в Москве активисты движения «Общежитие Москвы» Александр Зимбовский и Елена Сидоренкова. В Москве, кстати, 16 октября прошла серия одиночных пикетов у Всероссийского выставочного центра в поддержку жителей Нового Уренгоя, фактически оставшихся на улице. Наш оператор Никита Татарский сходил на это мероприятие. Давайте посмотрим небольшой видеосюжет, и заодно станет понятно, что именно происходит в Новом Уренгое.
Администрация Нового Уренгоя устроила замечательную программу жилищную, которую местные жители называют «Переселение людей из ветхих домов в аварийные». Дело в том, что часть жителей Нового Уренгоя живет в строительных времянках, которые были построены при строительстве города. Потом советская власть планировала их переселить в новые дома нормальные, но власть сменилась. И сначала люди зависли в деревянных домах, а потом началась совсем веселая вещь. Потому что была президентская программа строительства домов. И в рамках этой президентской программы было выделено дофига денег на строительство домов. 60 миллионов 539 тысяч рублей ушла неизвестно куда. И вот следующая, значит, бумага, в которой господин заместитель начальника жилищных программ Карно просит уже в 10 раз большую сумму, то, чтобы она ушла неизвестно куда. То дома построили на остаток неуворованных денег, известно как. В итоге дома просто пошли, плиты разные в разные стороны. Вот одно из, собственно говоря, результатов этого. И местные жители отказываются в них вселяться. А программу-то закрывать надо. И вот местные жители начали принуждать к ним вселяться. Начали отключать им тепло. Соответственно, закрыть программу, открыть новую программу, нарвать еще больше денег. А что будет с людьми в таких домах? Могут ли они вообще обрушиться и так далее. Это наших уважаемых городских властей абсолютно не волнует. В Новом Уренгое не слышат о проблемах Нового Уренгоя. Местная пресса полностью ангажирована, значит, местным градоначальником, полностью под контролем. Мы, конечно, понимаем, что наши федеральные власти, скажем так, в доле от того, что крадут местные власти. Но все-таки, когда слишком явно, может быть, даже не по чину, и это выносится на всеобщее обозрение, иногда принимается мера, правда, редко. Но когда к проблеме не привлекается общественного внимания, мер не принимается никогда. Поэтому стараемся привлекать общественное внимание как можно больше.
Это был Александр Зимбовский. Сегодня он в студии «Радио Свобода», координатор движения «Общежитие Москвы», который поддерживает жителей Нового Уренгоя, оставшихся фактически без жилья. Они с нами на связи. Сегодня собрались вместе у Жанны Белик. И вот теперь, Жанна, я вас попрошу пояснить, что происходит все-таки в Новом Уренгое. Я так понимаю, у каждой семьи несколько разные проблемы, но история одна. Кому-то всех выселяют на улицу, кого-то уже выселили, но не всем дают квартиры, даже вот в новом аварийном жилье и жилье. Или что происходит?
У нас, как бы, вы правильно заметили, что там, в Новом Уренгое, у каждого жителя Нового Уренгоя своя проблема. У всех нас объединила одна проблема, это жилищная проблема. В городе Новом Уренгое у нас есть ряд аварийных номерных домов. Согласно Конституции Российской Федерации, указав под номером 600 президента Российской Федерации, эти дома принято было сносить. Мы сносили как бы дома, а людей оставляли на улице.
Да, давайте посмотрим небольшой видеосюжет. Я его как раз с вашего разрешения взяла с канала Жанны Белик на Ютьюбе. И вот как раз там собирались не так давно жители Нового Уренгоя. Вот что они говорят.
Вот мы стоим на фоне дома, с которого нас выселили. Просто выселили на улицу. Без предоставления какого-либо жилья. Ну, мы уже не маленькие дети, не 17 лет. Пенсионеры, многодетные семьи. На ипотеку денег нет, и нам ее не дадут.
Стоим, да, что за то, что не позволяет ипотеку брать?
Живем только, чтобы зарабатываем на съемную квартиру. Дома сносятся, и администрация отчитывается перед правительством, что все жильцы обеспечены жильем. Военнослужащие, пенсионеры, педагоги, медики. Многодетные семьи. Вот живут в таких домах. Потом подъезжает экскаватор, дома сносятся, Людей тупо выселяют на улицу.
И сжигают все дома.
Просим помощи.
По данному дому, 47-й дом, 47-й дом, живем прописанные в 47-м доме, четвертая квартира. Есть ордер у нас на эту квартиру и прописка. Сказали, в этом году, в сентябре месяце он будет сноситься. И нас выкидывают на улицу. Мы будем просто тупо
нас сделали бомжами.
Жить на улице. Мы будем бомжами и все. Отработали в пожарной охране, отработали по 20 лет, и мы остаемся на улице.
В порядке нас решили.
Мы будем на улице жить.
Я сейчас обращаюсь с вопросом к Жанне Белик, которая сейчас, я так понимаю, активно защищает интересы вот людей, оказавшихся на улице в результате действий или бездействий властей. Расскажите, пожалуйста, а как так вообще получилось, как стало возможным, чтобы люди, которые были прописаны в этих домах, у которых есть ордер на проживание, ну, соответственно, договор социального найма, вероятно, как так получилось, что их выселили буквально на улицу?
Ну, все как бы является договор социального найма. Как вы знаете, в советские времена все были ордера. И когда люди приехали на север, они от работы получали ордер на определенное жилье. В 2007 году этот ордер нужно было сменить на договор социального найма. До 2008 года эта программа работала безотказно. Они ходили, предлагали, что нужно заменить. Ну, в 2008 году они как-то прикрыли эту лавочку и начали всех отправлять в суд. Ну,
начали отправлять в суд для чего? Вот что должен был человек в суде?
Извините, пожалуйста, позвольте, я поясню. Был Тыков Борис Васильевич. Значит, куда бы мы ни обратились, к прокурору, там, в администрацию, нас отправляют в суд. Приходим в суд, обращаемся в суд. Нас разводят просто по понятиям. Судьи, мошенники. Вот это вот, значит, банда судей, судейской мантии, которая, значит, формировалась в Новоуренгойском городском суде, вот, разводят нас по понятиям. Как так? Ордер не может являться доказательством, что человек, значит, его законно и обоснованно получил.
Я сразу оговорюсь, что, я так понимаю, это было ваше личное оценочное мнение, когда вы говорили о работе судей.
Мы документально докажем вот эту преступную деятельность судей Новоуренгойского городского суда.
Давайте мы сейчас посмотрим еще одно видео с канала в Ютьюбе Жанны Берег, где она показывает свою квартиру, ту, в которой сейчас живет, и из которой тоже ее, я так понимаю, хотят переселять на улицу, что ли? Давайте посмотрим видео.
Я Берег Жанна Николаевна, проживающая на основании договора социального найма по улице Таежной, дом 71, квартира 1, где я проживаю в этом доме в аварийном и фенольном и травмоопасном, что свидетельствует у меня акты Уренгой жилсервис, обследован мастером, что у меня как бы разрушение идет конструкции, тут контруклон пошел из-за системы водоотведения. Я начала писать, вообще как бы начинала я писать, прошу предоставить ремонт. Они мне на то, что пишут, что ремонт невозможно предоставить, так как это, вот тут у меня вот есть как бы бумажка, что он, вот, доступ техническое подполье невозможен, так как проникновение под дом несет угрозу для жизни и здоровья специалиста в случае обрушения конструкции. А мое здоровье и жизнь моего ребенка это не несет конструкции. Я сама каждую ночь ложусь под эту разрушенную стену. Посмотрите, это первый этаж, двухэтажный дом, да? Первый этаж. Выбила вот эту балку. Вот недавно совсем ее начала выбила. Это, как получается, утеплитель. Он рушится сам по себе. Там пустота. Опускается тут, как бы вам, может быть, не видно, как опускается на меня сейчас второй этаж. Тут уже проем образовался, что он держится на одном гвоздочке. Я хожу как бомж, собираю утеплитель. Вот это вот там, уже вторая квартира.
Это ваши соседи уже здесь проживают,
да?
Да,
это мои соседи уже здесь
проживают. Добрый вечер,
соседи.
Соседи проживают, вот, да, вот. Он мне даже он машет рукой.
Вот это соседи?
Да.
Привет, Жан.
Привет. Держится он на одном
гвоздочке.
Вот, на одном гвоздочке осталось. Это второй этаж, это фундамент. Сейчас мы медленно поднимемся с вами на второй этаж, и я покажу, что грозит нам в ближайшее время. Я поставила в известность мэрию. жилищную комиссию на оптимистов, где они мне отписками, много вон папка целый отписок, где они мне не могут предоставить жилое помещение. Пойдемте на второй этаж. Да. Вот это вот подъезд, за который мы оплачиваем каждый месяц, ежемесячно. Я плачу за уборку подъезда 1200. За систему водоотведения, которая разрушена, текет у меня вся в квартиру под дом, плачу 1200. За что? За то, что я живу в говне, с меня берут ремонт и обслуживание. Я покажу вам расчет следующий. Вот это вот второй этаж, где мы начинаем.
Квартира номер 6.
Квартира номер 6. Это большая дружная семья, состоящая из детей-инвалидов. Состоящая из детей-инвалидов. Им по суду, они уже выиграли суды, им присудили 100 квадратов. Администрация нашего города, вот скажи, не выделяет, да, вам эти... живут они в ужасных условиях. Тут наклон, и это получается второй этаж, и здесь угол.
То есть вы уже проваливаетесь, да?
Да, но вы посмотрите, в каких условиях живут дети. Администрация города уже поставлена в известность.
То есть у вас есть решение суда, но оно не исполняется.
Не исполняется. С 13-го года уже нам тянет резину.
Это вот все это обрушается. Вот это вот наша половина, она рухнет сейчас. Вот именно что наша половина, она рухнет. Из-за системы водоотведения. Потому что вся канализация лежит ко мне, началось меня. Потащила я их как фундамент. Ну и они, соответственно, у них пошло вот это вот видоизменение в этой квартире. Это вообще ужасно. Как можно жить?
А как, что тут
сквоздями, говорит, заколотите, говорит, дырки.
Что тут можно,
они считают, что тут дырочки у нас.
Так скоро потолок рухнет на вас.
Так рухнет потолок, рухнут они на меня.
Это вот буквально получается за весну. Весной еще более-менее было. А с отпуска приехали вообще ужасно.
Это был небольшой видеосюжет из Нового Уренгоя. Он размещен на канале в Ютьюбе Жанны Белик. Она с нами на связи, а также другие жители этого города, которые либо живут в аварийных домах, либо уже фактически живут на улице по решению судов и с подачи, я так понимаю, администрации города. Жанна, поясните, пожалуйста, вот ваш сосед, которого мы видели только что в этом сюжете, он все-таки получил квартиру, которую выиграл в суде?
И проживает вместе со мной в этом же доме. Я на первом этаже, он на втором этаже. Мы ложимся каждую ночь спать и думаем, проснемся ли мы когда-нибудь или нет.
Неужели вам ни разу не предлагали вообще никакого жилья? Или вот все-таки то,
нет, вот из маневренного фонда 22.07.2015 года приходило место средства массовой информации, и где они запросили в администрацию, что их надо срочно расселять. Или нужно призвать ему МЧСников для спасения. Поставить какие-то опоры под потолок, чтобы не завалило людей. Там пообещали выделить. Когда мы пришли на следующий день, нам сказали, что ничего для нас нету.
А что за история с новыми домами, которые были построены уже, которые есть в Новом Уренгое, с фотографиями которых вот выходил на митинг в том числе Александр Зимбовский? Почему они непригодны для жилья, Александр? Что вы знаете об этой истории?
Ну, тут можно сказать следующее, что с трести всегда воруют. Но если глубоко, если надеешься скрыть следы, то воруют особенно сильно. В итоге, в результате грубого нарушения технологий при строительстве, дома пошли трещинами сразу после возведения.
То есть был все-таки какой-то так называемый маневренный фонд или что?
Ну,
было
это,
такой...
это, собственно говоря, президентская программа 2012 года знаменитая, с которой тут у вас многодетные матери были. Но в Москве по многодетным матерям немножко по другой схеме воровали. Просто значительная часть многодетных семей, 2/3, не получила обещанных кредитов. А после акции протеста получила еще примерно 1/3 кредиты от оставшихся. То есть было две, то есть были многодетные матери, им обещали деньги на жилье всем, собственно говоря, дали только 1/3. А тут по другой схеме. Строительство домов, но столько сверили деньги при строительстве, что, соответственно, дома получились аварийными сразу после постройки. в которой жить нельзя.
И, насколько я понимаю, я сейчас обращаюсь вот как раз к новоуренгойцам, а в том числе и к Жанне Белик. Правильно я понимаю, что вот эти вот какие-то новые дома, которые построили, они стоят незаселенные или частично заселенные, уже судами признаны аварийными, и вам, некоторым из вас, предлагают... тех, чьи дома снесли, предлагают из одного ветхого или аварийного дома переехать в новый аварийный дом.
Да, меня зовут Рима, фамилия моя Динатова. В 2010 году прокуратура моих интересов подала в суд. Значит, мне присудили конкретный адрес, прописали в решении суда. А сейчас выясняется, что этот дом не пригоден для проживания. Есть ответ с прокуратуры, что он введен в эксплуатацию ввиду грубых нарушений со стороны администрации. То есть на него нету акта государственной приемки на ввод в эксплуатацию здания. Там люди живут, поприватизировали квартиры, платят ипотеки. Там повсюду во всех квартирах почти везде грибок, несут по несущим стенам трещины, в подвале собираются грунтовые воды, система канализации вентилируется непосредственно в жилое помещение. То есть объяснение Трудникова, начальника жилищной инспекции. Он давал объяснение в прокуратуре города Новый Уренгой. В 2014 году опять они делали экспертизу, и наши факты подтвердились, как он пишет, Трудников, что действительно промерзают там стены там трясутся. Мы с Сашей отправляли, по-моему, видеосъемки, Жанна снимала, ходила в 15-й квартире, там вообще трясутся стены. В 27-й квартире полностью грибок, в 29-й полностью в грибке, 30-я квартира полностью в грибке. В 51-й квартире по всей длине трещина по несущей стене, тоже все в грибке. В 2014 году у нас уже три решения суда, где признан этот дом непригоден для проживания. Значит, выносит решение Белоусов, председатель суда, это 15 октября. 20 октября у меня был суд в 2014 году, тоже отказано администрации по понуждению заключить договор с Уснаймом. 21 октября 2014 году Гуляну Карену Юрьевичу тоже отказано понуждение заключить договор с Уснаймом. То есть у нас на руках три решения суда, где судьи признают этот дом непригоден для проживания. И все равно у нас администрация понуждает принудительно, понуждает нас селиться в этих квартирах.
А где вы сейчас живете? Вот ваш дом уже снесли, я так понимаю.
Да, уже четвертый год как снесли, а мы до сих пор прописаны. Договор с Уснаймом не расторгнут. Так Газовиков 2Б, квартира 1.
Так.
Вместе с вещами сносили дом, вместе мы сидели в квартире, есть свидетели. Мы сидели в квартире, вместе с нами сносили этот дом, и снесли в итоге этот дом вместе с мебелью.
А руководила сносом Фаткулина?
А руководила сносом Фаткулина, есть такая раньше.
Я зампрокурора.
Я зампрокурора.
Ну, вы же не на улице живете сейчас?
На улице.
На улице, где придется ночуем.
То есть буквально?
Буквально. Даже не предлагают. Были мы в субботу, какого числа мы были подобные? 16 числа мы были у председателя городской думы, подложник Игорь Моисеевич, который у нас еще и глава города, который сказал, ничего вы не получите, идите в ту квартиру. Я говорю, есть решение суда, где решение суда администрации отказано, чтобы мы туда переселялись. Просто ничего не знаю, там сделали ремонт, идите и живите. Прекрасная квартира.
А как на все это реагирует прокуратура, скажите, пожалуйста?
Никак. Отписки присылает.
Они сами участвуют в этих преступных деяниях.
Вы пытались обращаться с жалобами, может быть, к кому-то?
Обращались. Ездили в Москву, в Генпрокуратуру, Следственный комитет, ФСБ обращались. Все заворачивают на новый уровень.
Я 1 апреля 2015 года меня вызвал майор полиции ОБФ. Липатов есть такой, Сергей Николаевич, который сказал, что сейчас буду вызывать всех по очереди с администрации. Он является неживым домом. По всем документам он проходит как нежилое строительство, что он незавершенное строительство. Он является неживым. Как туда могут заселять людей? Я до сих пор от Липатова не получила ни ответа. Потом с Генеральной прокуратурой, со Следственного комитета отправляли этому нашему. Здесь у нас есть такой помощник прокурора, есть такой пара. Вячеслав Викторович. От него тоже не могу получить ответа. Он тоже мне присылает одни отписки. Еще и угрожает мне присылает.
Это была Рима Зинатова. Она с нами на связи из Нового Уренгоя. Я предлагаю еще одно новоуренгойское видео посмотреть, которое можно также увидеть на канале в YouTube. Жанна Белик.
Надежда Петровна. Проживаю в фенольном аварийном доме 21 год. Вот мой, моя квартира, вот стены, потолки все. Мы уже ремонтировали несколько раз. Они отваливались. Пол полностью проваливается. Вот забили как могли. Живу здесь 21 год. 2009 года наш дом признан аварийным. На аварийный. Сколько, я здесь прописана. Вот мой паспорт. И вот мой ордер. Все мои дети, трое детей. Мы вынуждены переселенцы с Казахстана. Там также нас отключили воду и паровое. Нам пришлось приехать сюда к сестре. Комарова в то время помогла нам прописаться. Я устроилась на работу в бюджете. До сих пор я работаю 21 год в бюджете.
А где именно работаете?
В больнице. У Груздева и депутат тоже мне ничего не хотят помогать. Вот это вот мне прислали предупреждение о выселении в мае месяце.
Но это у вас освободила. Это у вас не первое предупреждение, да?
Это не первое, это уже второе предупреждение о выселении из этой квартиры. А куда я могу пойти? Я проработала здесь всю жизнь. Я уже 6 лет сужусь. Вот посмотрите, сколько бумаг. Это не все. Вот еще стопка какая. За 6 лет обращений сколько? По прямому эфиру Путину сколько я обращалась. Кобылкину обращалась неоднократно. Ничего даже никаких не приняли. Единую Россию обращалась. В Москву писала в Единую Россию. Все под прикрытием. Никаких. Одни отписки идут. Меня, пенсионерку, они решили выкинуть на улицу. Вот тут-то вот написано. Без предоставления жилья выкинуть меня на улицу. Кто? Я не имею права никакого. Это Динкова все решает здесь они. Салихарди, коррупционированная все там. Они друг друга покрывают. Потому что когда нам отключили воду холодную, над нами издеваются, тепло нам не дают. Выматывает нас так, чтобы мы вышли, ушли сами отсюда.
Это был видеофрагмент из Нового Уренгоя. Одна из жительниц, которую предписали выселиться из дома на улицу, буквально Надежда Петровна. Да, Надежда Петровна.
Я Гасанова Надежда Петровна.
Да, здравствуйте. Где вы сейчас живете?
Там же живу. Теперь паровое у нас это отключает. Мы на трубы ложимся. Мы боремся, мы с милицией там чуть ли не деремся, так продолжаем воевать.
Подождите, а сколько, какая сейчас погода в Новом Уренгое?
-23. Каждый день охраняем. На работу ходим, заставляем по очереди, оставляем людей, охраняли наши дома.
Я сейчас позволю себе зачитать небольшой фрагмент из публикации из местной газеты, одной из ямальских. Там власти города говорят, что эта проблема возникла не вчера. Мы хорошо знаем ситуацию каждого из этих граждан, потому что на протяжении последних 3-4 лет они не раз были на приеме главы города и заместителя главы по жилищным вопросам. Некоторые уже обращались в судебные инстанции, пытаясь доказать право на проживание по тому или иному адресу. Прокомментировал ситуацию заместитель главы городской администрации Андрей Мартынов. Значит, он обратил внимание на то, что у большинства из людей выселенных или которым грозят выселением, нет правоустанавливающих документов на квартиры, а дома, в которых они ранее жили, либо ведомственные и к городскому фонду не имеют никакого отношения, либо признаны непригодными и готовятся к сносу. С решениями судов различных инстанций активисты не согласны, однако документы судебных органов однозначны. Законных прав на получение жилья в исключительном порядке у большинства из них нет. У большинства из вас, насколько я понимаю. Теперь поясните мне, пожалуйста, я сейчас к Елене Сидоренковой обращаюсь, а что такое вообще происходит? Почему, если существовала программа переселения людей из ветхого аварийного жилья, были выделены огромные деньги, Александр называл сумму. Это, значит, другая история о том, как и какое жилье построили, да, аварийные, непригодные для проживания, но, тем не менее, его построили. А теперь у людей требуют еще каких-то правоустанавливающих документов на те квартиры, которые они жили. Ну, понятно, что за это время многие ведомства и организации могли изменить право собственности. Вот в этой ситуации людям-то что делать? Ибо аналогичные, я так понимаю, проблемы возникали и в Москве, в том числе у жителей общежитий московских, правильно? И вы пытались каким-то образом, кому-то даже помогли?
Вы знаете, ситуация такова, что при всей той драматичности, о которой сейчас поведали нам жители, это достаточно типично. Это происходит и в Новом Уренгое, и в Москве, и в других городах. И власти действуют удивительно тоже стандартным образом. Во-первых, жителям предлагаются две ситуации. Первое – это или полностью лишение жилья, как вот сами люди сейчас демонстрировали документы, даже без предоставления, куда их выселяют. Это первый момент. А второй – то даже жилье, которое им предоставляют, оно находится в таких ужасных условиях, тоже, может быть, здесь даже есть видео, где это показано. Люди просто вот трогают стены, они трясутся. Сложно представить, например, в наших квартирах, что у кого-то может ходуном ходить стена. Также просто-просто все стены покрыты лишайником. Это ужасные условия, которые в первом случае, когда людей выселяют на улицу, и во втором, когда им предлагают такие квартиры, просто опасные для проживания, власти, пользуясь своим служебным положением, какими-то своими соображениями, они ставят людей в ситуацию, просто опасную для их жизни. Они вынуждают людей приходить к такой ситуации, когда они сами должны защищать свои права. То есть не власти о них заботятся, а люди сами должны защищаться.
Разве можно человека выселить на улицу из единственного жилья?
Тут можно сказать следующее, что в принципе, как у нас действуют законы? С научной точки зрения, закон – это воля господствующего класса. Поэтому суд всегда на их стороне, на стороне всего класса. Но существует ситуация, когда слишком большие отжиги господствующего класса, когда отдельных представителей ставят всю власть ситуацию под угрозу, и тогда немножечко закон думает о людях. То есть, когда ситуация рискует вызвать общественный скандал, рискует вызвать волну недовольства ко всему господствующему классу, законы в отношении граждан немножко начинают выполняться. Соответственно, в Москве, где все-таки побрезы побольше, придать резонанс ситуации тоже больше возможностей. Вот такое вот безобразие все-таки не встречается, чтобы так вот нагло выселять людей уже именно с ордером. Это, собственно говоря, ситуация несколько новая для меня. То есть, допустим, причем после 2008 года уже. Собственно говоря, у нас несколько другие ситуации бывают. Такое вот наглость, какое-то уренгойское решение суда, допустим, местный тут отменяет решение Верховного суда. Это просто нету, пользуясь тем, что тихо. В Москве хоть какие-то условия соблюдают в крупных городах.
А была такая ситуация?
А тут не вообще полностью. Не основано на законе решения.
К новому уренгойцу, но обращаюсь сейчас. И действительно была такая ситуация, когда ваши местные суды отменяли решение Верховного суда в вашу пользу?
Вы знаете, они не отменяли, они просто, значит, игнорировали, значит, пленумы Верховного суда, которые, на которые мы, допустим, указываем, ссылаемся в письменной, в устной форме, в зале суда. То есть они просто-напросто вытирают ноги от конституции и выносят свои какие-то надуманные, с пальца высосанные решения. Указывают статью, допустим, на основании, там, суд решил какой-то статьи. Читаешь эту статью, а она о другом совершенно, эта статья. Не соответствует данному решению. И пытаешься оспорить вышестоящий суд, а те просто не смотрят, они просто утверждают, отказывают тебе, и все, в правосудии.
Скажите, пожалуйста, а сколько вот вас таких человек сейчас в
Новом? 2500 человек, 2500, у которых вынесены антиконституционные, бесчеловечные решения суда. Вот у меня, допустим, есть решение от 30 апреля 2012 года, федеральный судья Сливанева, где мой несовершеннолетний сын, Рудников Андрей, признан объектом недвижимого имущества.
Как могли вашего ребенка признать недвижимым имуществом?
Да, у меня есть решение на руках его. Я пытался, значит, его, значит, оспорить, но мне, значит, будем так говорить, везде отказали. Даже у меня есть, значит, ответ Патлатюка, это, значит, председатель суда Янавы. Вступило в законную силу, значит, все. Решение законное, обоснованное.
Фантасмагория.
Ребята, я вам говорю, у меня на руках это документ. Вы поймите правильно. Значит, когда доктор юридических наук посмотрел на это, значит, решение, я, говорит, в жизни все видел. Ну, что это, говорит, что, значит, в вашем случае, говорит, суд изнасиловал Конституцию Российской Федерации.
2500 человек или 2500 семей, вот, которые оказались...
Семей, наверное, так будем правильно сказать. 2500 семей, у которых выкинули на улицу в судебном порядке, без предоставления другого жилья. Просто вот мы, здесь нас человек 53 человека, которые активно боремся. Но вы не забывайте, что за нами те люди тоже стоят, они тоже, как сказать, поддерживают нас. Мы говорим, что это судебная власть преступна. Мы документально докажем. Поймите вы правильно. Документально.
Правильно.
Потому что у нас, значит, органы власти, прокуроры, все отправляют в суд. Идите в суд. Приходим в суд, а нас разведут там по понятиям.
С другой стороны, насколько я понимаю, есть и такие люди, которые выигрывали решение суда. И вот как
единицы.
Раз... Да, но эти решения и тоже не исполняются.
На 10 тысяч одно, допустим, будет решение. На 10 тысяч.
Вот с нашего дома 2 человека, например.
В общем, смысл заключается в чем? Вот у вас есть деньги, если вы как бы в состоянии заплатить от 750 тысяч до 1,5 миллиона, значит, вы выиграете. Нету денег? Значит, и нет на вас закона.
А кому нужно платить эти деньги?
Вот. А есть адвокаты, которые коррумпированы вот вместе с этими судьями. Вот. Если вы сами придете в суд, да, вы ничего не выиграете. Если с этим адвокатом и хорошо ему заплатите, значит, то определенные расценки. Весь город знает о них. Значит, решение будет возможно в вашем суде.
А вы не пытались обратиться с жалобой в палату адвокатскую?
ФСБ обращались, в Следственный комитет. Теперь на нас заводят уголовные дела.
Уголовные дела.
А в чем вас обвиняют?
Нас обвиняют в том, что якобы мы, значит, вот меня, допустим, 319-я статья, мне, значит, лепят три пристава судебные, то якобы я их оскорбил. Чем я мог их оскорбить? Я их просто призывал, служите закону, а не понятия. Все. Мои слова. Никаких доказательств в деле нету абсолютно.
Правильно я понимаю, что вы же не просто так сидите, не только ходите по судам, вы уже несколько раз собирались на митинги у здания администрации, и вот прямо буквально 23 октября, по-моему, должен состояться какой-то то ли круглый стол, то ли согласительная комиссия в администрации города. Вот вы вообще видите какое-то желание ваших чиновников помочь вам разрешить эту ситуацию? Как они вообще реагируют на то, что люди, ну, хорошо, может быть, там не буквально на улице, да, все-таки сняли какое-то жилье, но что им отключают, например, воду и отопление? Я так понимаю, 23 дома из тех, кто особо протестовал, отключили от теплоснабжения, когда уже начались холода.
Вы знаете, нет, желания у этих чиновников нету, потому что эти чиновники по много лет здесь уже сидят. Вот, допустим, я с 2009 года, значит, борюсь за правосудие, чтобы не по понятиям нас судили, а по Конституции и по законам Российской Федерации. И, значит, будем говорить, что вот эти чиновники, что они все в одной связке коррумпированы между собой. То есть суды выносят те решения, которые нужны администрации города.
Но и они все-таки пытаются с вами договориться? Митинги вам разрешают проводить?
Значит, препятствуют, но дело в том, что нас же много. Препятствуют, где-то разрешают, где-то не разрешают. Всего 2 раза разрешили, а было настолько обращений.
Ну вот я вижу, Жанна Белик присоединилась, вернулась. Да, и что с отключением воды?
Ну, жители аварийных пенольных домов, которые администрация города решила отключить. 20 мая 2015 года во многих аварийных пенольных домах, которые подлежат сносу, отключили сначала подачу горячей воды, сославшись на то, что это идут ремонтные работы. Но мы еще тогда не знали, что воду горячую уже больше никогда не подадут в эти дома. Грели воду люди на электрических плитах. Ванну уже пришлось просто не пользоваться, хотя бы так просто обмыться. 20-го, 10-го, 15-го года, буквально вчера, мы только узнали, что был издан приказ от Игоря Косухи, это администрация хозяйственной деятельности домглавы, об отключении этих домов инженерной полностью коммуникации. Это говорит о том, что в климатических условиях нашего крайнего севера путем выживания нас из квартир, они просто хотят, чтобы мы их покинули.
И при этом не говорят, куда, чтобы вы шли, да? При этом
они выселяют на улицу. Потому что ордер и прописка, и открытие лицевого счета, это не является для них документом. Опять же, идите заключать договор соцнайма, а договор соцнайма надо заключить через суд. А многие не могут этот суд потянуть, потому что не имеют такой возможности, такой финансовой помощи.
Понятно, и юридически недостаточно грамотный, а денег заплатить адвокату тоже не у всех есть в этой ситуации.
Да, мы, в общем-то, уже юридически до такой степени грамотны. Мы все статьи закона изучили. Вот, допустим, я вам ГПК могу рассказать, Конституцию расскажу, от и до, чудо до конца, до этих годы. Вот, жизнь так заставила, я сам по профессии, будем говорить, газовик. И тем не менее, в этот суд ходить,
чтобы тебя разводили по понятиям, нету смысла. Пока сидят вот эти вот, значит, мошенники, турецких маньяков, мы фамилии их называли. Они есть везде, в интернете есть опубликованные, названы.
Если у вас есть, как вы говорите, какие-то факты, которые подтверждают заинтересованность и коррумпированность судей, я думаю, что возможно, или Федеральная служба безопасности, может быть, Следственный комитет будут заинтересованы в том, чтобы в этом разобраться. Также существуют же и квалификационные коллегии судей, куда, наверное, можно обратиться.
А вы знаете, мы обращаемся в квалификационную коллегию судей, да, предоставляем факты. Именно факты, которые, значит, недостойны судейской, значит, этики, не поведение судьи, на каком основании, как он принимает решение. И что мы получаем как ответ? Значит, квалификационная коллегия, значит, вы не согласны, якобы мы, ну, вы не согласны с решением суда, квалификационная коллегия, значит, не рассматривает решение суда, она рассматривает действия. То есть опять выводят на понятие. Мы говорим, что судья вынес понятие данное решение суда. Не по закону, то есть антиконституционное решение.
Елена, скажите, пожалуйста, а вот вы видите какой-то выход из этого замкнутого буквально круга, вот из этой ситуации? Вообще, что должно такое произойти? Если должны вмешаться кто-то из Москвы, прокуратура, генеральный, Следственный комитет, кто должен вмешаться в ситуацию, чтобы что-то изменилось?
Даже если брать ситуацию конкретно по Новому Уренгою, хотя, еще раз повторяю, она типична для многих городов в нашей стране сейчас, но посмотрите, как, что получается. Когда человек один, он проводит индивидуальную какую-то борьбу за свои права, за жилищные, то все, что он получает, и жители нам это продемонстрировали, это просто килограмм отписок. Они уже обращались во все эти органы, на областном уровне, на городском, на московском. Они обращались неоднократно, причем каждый из них это делал и отдельно, и вот сейчас они начали, скажем так, действовать массово. И здесь хотелось бы привести пример именно из Нового Уренгоя, что буквально в том году, еще в 14-м, когда люди объединились, и при помощи новоуренгойских коммунистов удалось отстоять два дома по улице геологоразведчиков. Ситуация там была точно такая же. Тоже людей выписывали, тоже хотели лишить жилья. И потом почему-то, когда оказалось давление именно такое массовое, когда люди объединились, подключили другие какие-то люди, помогающие им, та же самая власть, которая выгоняла людей из домов, признала эти их права законными, и людей стали прописывать в эти же самые дома. Вот и ситуация налицо. Получается, что власть действительно на всех уровнях, и на городском, и на областном, злоупотребляет своими должностными полномочиями для того, чтобы этих людей просто изгонять. И действует это явное дело не в рамках закона. Потому что как только стоит подключаться к каким-то другим структурам, которые могли бы это проконтролировать, то оказывается, что это все было действительно надумано.
А почему так происходит,
Александр? Ну, в России две правовые системы есть, грубо говоря. Есть правовая система, когда все шито крыто, есть правовая система, когда дело получилось огласку. Когда все шито крыто, собственно говоря, все однозначно решается в пользу властей, в пользу чиновников, в пользу предпринимателей, которые, собственно говоря, от чиновников не особо отличаются. Как бы сказал, единый такой класс жуликов и воров. Когда происходит общественный скандал, то власти, дабы избежать все дискредитации господствующего класса в целом, начинают решать вопрос в частности. Чтобы проблему закрыть, дискредитацию прекратить, и, соответственно, единственный способ решить такую проблему, когда все схвачено, когда судьи, когда прокуроры, когда все так вот стенка, это устроить общественный скандал максимально большого уровня. Собственно говоря, почему мы тут в Москве провели пикет? Потому что гораздо проще в Москве привлечь внимание прессы, чем вот там, где все схвачено. Но они, соответственно, нужно им протестовать, и они протестуют и выходят. То есть максимально громкий, максимально широкий протест.
Но справедливости ради нужно отметить, что не слишком много внимания пресса, в том числе и в Москве, это история.
Конечно, а в Москве, что ли, ситуация намного лучше? Там глухая стена, в Москве есть маленькие такие трещинки. Собственно говоря.
А с вашей точки зрения, почему журналистам не так интересны эти истории? Может быть, их слишком много просто? Я вот могу сказать, что, например, в течение последних нескольких месяцев этого года, так или иначе, жилищные проблемы, связанные с коммунальными платежами, со сборами, незаконными на капремонт, с тех людей, которые живут в аварийных и рушащихся домах, или вот с переселением людей, незаконным выселением людей, было вот несколько программ на эту тему, да, то есть это такая глобальная история. Почему, с вашей точки зрения, журналисты не стремятся как-то объединиться для того, чтобы вынуть этот вот на поверхность вот эту...
Ну, не знаю, наверное, это вам как журналистам виднее.
Этот нарыв. Или, может быть, просто устали от такого бесконечного количества типичных историй?
Вы знаете, вот даже сами новоуренгойцы, они даже сами вот рассказывали, они обращались, например, к прессе в своем городе. Пресса, например, у них проходил однажды митинг, они приглашали Сигму. Сигма приехал уже по окончании митинга телевидения. Они сказали, что были на другом мероприятии. То есть, возможно, даже, что сами журналисты, может быть, и заинтересованы, но, может быть, им уже, скажем так, их руководство, которое, может быть, ну, не позволяет им снимать такие материалы, не пропускает их. Потому что они обращались напрямую и неоднократно. И иногда даже приходят люди, делают материалы, которые потом просто не выходят в эфир.
А давайте мы спросим, кстати, у новых уренгойцев. Они с нами на связи, это жители Нового Уренгоя, они собрались все у Жанны Велик, активистки, которая пытается, является одной из активных граждан, да, вот в этой группе из 53 человек, а вы отстаиваете уже, в свою очередь, интересы 2500 семей из Нового Уренгоя.
53 человека самые активные, кто? Активисты, мы уже давно, значит, мы с 2009 года боремся. Мы, значит, нам как бы где-то год назад, примерно полтора, решили помочь, значит, журналисты «Аргументов и фактов», которые находятся, ну, значит, у них есть филиал в городе Тюмень. И, значит, тоже тюменский филиал «Комсомольская правда». Там есть такая, значит, редактор Ольга Дерябина. Вот. Вроде все, да, мы материал все им предоставили, все, ездили туда несколько раз, не в Тюмень, приезжали, побеседовали. Да. И вдруг, значит, как бы, они потом отказались. Мы не будем про вас писать. Мы обратились, а зачем тогда вот это начинали? Для кого? Там, газеты? Для людей или для самих себя? И получается, что они сами для себя.
Я вас перебью. Скажите, пожалуйста, от вас 2500 семей в Новом Уренгое. Вы чувствуете вообще общественную поддержку, да? Ведь вы выходите на митинги, там вас собирается по 100, там 150 человек, я знаю, возле администрации. Кто-нибудь, кого не выселяют на улицу, поддерживает вас? Вот кто-нибудь, кто не столкнулся с аналогичной вашей проблемой?
Нету таких обсуждающих людей, они говорят, да, давно пора выходить было, что
просто хотелось... многие недовольны этой властью. Получите, она очень коррумпирована. Много лет, значит, они у нас обворовывают. Понимаете, у нас есть документы, вот, в частности, предоставлены, которые, значит, в нашей Зимбовке демонстрировал вот эти 60 миллионов. Где они? Никто ответ на них не может дать.
Простите, здесь просто необходимо сделать пояснение. Когда вы говорите о том, что кто-то что-то украл, важно, чтобы был вступивший в силу законную приговор суда, потому что все остальное является вашим личным оценочным мнением.
Сейчас это не наше мнение. Это выступала прокурор Дорожкина по местному телевидению, по СИКе, по импульсу нашей местной телевидении, что вот так и так, и так. Раструбили здесь на местном уровне в средствах массовой информации, что так вот так.
Знаком
написал газета «Ура», «Ру», про эти деньги писали.
Да, но тем не менее, насколько я понимаю, там еще идет следствие и приговоров суда.
Уже все прикрыли, амнистировали, все это законно обосновано. То есть воруйте, делитесь. И все будет в порядке.
Я сейчас обращаюсь к Жанне Белик. Пожалуйста, прошу всех других собравшихся там рядом с ней, ее, пожалуйста, не перебивайте. Когда вы начинаете говорить, тоже представляйте. Иначе сложно, особенно в радиоэфире, понимать будет, кто что говорит, в какой момент. Жанна, 23 числа, я так понимаю, вы пойдете на этот круглый стол встречаться с властями Нового Уренгоя. Что вы будете от них требовать? Есть ли у вас какие-то конкретные к ним требования уже и предложения, не знаю, некая дорожная карта или что-то, как можно решить сложившуюся ситуацию? Или вы ждете, что они вам предложат какой-то план действий? Вот чего вы ожидаете от этой встречи?
Заключить договора социального найма, статьи свое поселение, как бюджетники, малоимущие, инвалиды, ветераны, пенсионеры, многодетные мамы, которые живут как бы на протяжении ордеров и прописок, и открыты на них лицевые счета, что они оплачивают коммунальные платежи, не полное издавание для заключения договора социального найма. А второе, конечно, это предоставление жилья. Это переселение, конечно, из аварийного и веткого, капитальное. Вот это пригодность для проживания жилья.
То есть у вас фактически два основных требования, да, чтобы с теми, кого выселили.
Сама наболевшая, это да, тоже не
а, ну, вы же уже раньше просили об этом власти, и есть ли надежда, что теперь они обратят внимание на ваши просьбы?
Мы просили, если очередь будет по малоимущим и по многодетным, то давайте социальное жилье какое-нибудь, где предоставим жилые помещения для них, где им будет комфортно как бы поджидать эту очередь. Ну, пока она нигде не работает. Отец Алихард еще в 2013 году отчитался, что майские указы опять же президента он перепутал.
Я хочу еще одну цитату из местной прессы привести. Здесь пишут о том, что фонд жилищного строительства ЯНАУ по итогам 9 месяцев исполнения программы переселения из ветхого и аварийного жилья ввел в 9 месяцев 2015 года ввел в эксплуатацию по договорам долевого участия 90 тысяч квадратных метров жилья. Это 1745 новых квартир для ямальцев. Но я так подозреваю, что это для всего округа, это не касается конкретно Нового Уренгоя. В Новом Уренгое тоже рапортуют о сдаче каких-то квартир в этом году. Но там значительно меньшие цифры указаны. Скажите, пожалуйста, это вообще соответствует действительности? Кого-то действительно из аварийных домов вот по этой программе переселения в 2015 году переселили? Кто-то получил жилье?
Да, так они уже переселяют. Люди получают, которых переселяют, как бы из аварийного, которые успели заключить договор социального найма.
Переселяют из аварийного в аварийное жилье.
То, о чем рассказывала нам Римма Зинатова, когда предложили переселиться в дом, и вот в самом начале мы об этом говорили, в котором жить совершенно невозможно.
Ну, только не один дом. Остается у нас 16 домов таких, которые... Очень много домов. И людям как бы уже от безвыходности, что некуда вот действительно идут, или на улицу жить в разрушенном.
Да, спасибо большое. Я прощаюсь с участниками нашей программы сегодняшней из Нового Уренгоя. Но пару вопросов у меня есть еще к гостям в студии «Радио Свобода», активистам движения общежитий Москвы. Это Александр Зимбовский и Елена Сидоренкова. Все-таки поясните, пожалуйста, насколько, я знаю, вы неоднократно сталкивались с подобными историями, насколько законно выселять людей из жилья, если оно единственное у них, говоря о том, что у них нет никаких прав на это жилье, при том, что люди имеют на руках ордера. Это какая-то, это новое изобретение?
Ситуация полностью абсурдна. То есть она даже нарушает не то, что жилищный кодекс, а конституцию нарушает, она все нарушает. То есть по закону из аварийного жилья должно предоставляться другое жилье. Собственно говоря, понятно, почему людям, которые живут в обычных домах, имеют ордер, тоже не предоставляется другое жилье. Собственно говоря, отключение света – это грубое нарушение жилищного кодекса.
И отопление это, в да, минус 23.
Да, то есть, собственно говоря, тут все грубое нарушение жилищного кодекса, которое возможно, потому что в Новом Уренгое вся пресса, все как бы под властью, власть ничего не боится, власть не пуганая, и она делает все, что хочет. Собственно говоря, тут главное, в Москве тоже встречаются абсурдные жилищные истории, когда все происходит тихо, мирно и так далее. То есть, как в Москве бывает. Что, допустим, если люди сидят тихо, мирно, не знают про общественное движение, не знают, к кому обращаться, как бы к ним приходят, говорят, вы убираетесь отсюда. Если люди захотели убраться, люди убрались. Если люди, собственно говоря, решили сопротивляться, уперлись, не убрались, там, вызвали
приезд
и так далее, то они никуда не уходят, соответственно. И в Москве случаев выселения крупного общежития нету. И, соответственно, ну, пора уже пугать власть Нового Уренгоя, чтобы она тоже была пуганая. Потому что власти боятся чего? Власти боятся двух вещей. Во-первых, собственно говоря, огласки.
Ну, то,
потому что огласки,
грубо
говоря, ставят их всех под угрозу дискредитации, за меры принимаются. Во-вторых, власти боятся действий организованных коллективов. Поскольку что происходит с властью, которая совсем на все плюет и думает, что любой организованный коллектив должен быть и может быть подавлен жандармами, ну, потом их посмертно причисляют к лику святых. Наша власть это знает, наша власть организованных коллективов боится, наша власть понимает, что организованный коллектив это тоже сила, с которой нужно считаться. То есть у них есть, собственно говоря, деньги, у них есть административные связи, у них есть контроль над большинством печатных электронных СМИ.
Правильно я понимаю, что вы считаете, что в данном случае людям поможет только коллективное какое-то действие?
Естественно, много насилы мы тоже можем. Наша сила, которая в нашей организации, в нашем коллективе, это тоже сила, не меньше, чем административный ресурс, не меньше, чем финансовый ресурс.
Да, спасибо.
Там, где люди этой силой пользуются, они побеждают.
Спасибо, Александр. Я к заключительным вопросам уже к Елене Сидоренковой обращаюсь. А с вашей точки зрения, вот каким-то образом можно надеяться на то, что будут поддержаны эти люди, жители Нового Уренгоя, другими гражданами, которые не оказались в похожей ситуации? Да, вот их 2500 человек. Тех, кого буквально выселяют на улицу под предлогом отсутствия договора социального найма. Да? Но жителей в Новом Уренгое значительно больше. Несколько тысяч, десятков тысяч семей сейчас вот этих валютных ипотечников, да, которые тоже под угрозой выселения буквально, потому что не могут платить своих. Но как-то не видно такой поддержки общественной. Есть ли смысл на нее рассчитывать? Или все складывается так, что каждый сам за себя и по себе, и поэтому не готов выходить вот на те же митинги и поддерживать жителей Нового Уренгоя?
Вы знаете, нет, конечно. Здесь сейчас показывается ежедневная, скажем так, бытовая борьба, которая проходит практически каждый день. Ее проводят, конечно, сами люди, которые непосредственно заинтересованы в этой ситуации. Когда речь идет о поддержке, о каких-то солидарных силах, это показывает и опыт и по Москве, и по другим городам. То, когда проходят какие-то общие мероприятия, крупные, когда действительно требуется поддержка, не такая каждодневная, а более такого широкого спектра, то она всегда получает свою поддержку. Это то же самое происходит сейчас и по Москве. Люди, которые разрознены даже в своих каких-то разных там общежитиях по разным адресам по Москве, они все объединяются, они все выходят на какие-то общие мероприятия. Именно даже когда у них совершенно разные проблемы, ну пусть в рамках одной жилищной проблемы. Вот сейчас, например, проходит презентация жилищных проблем в Москве перед мэрией. Туда приходят совершенно разные люди. И медики Симферопольского, и тоже ипотечники. Ну, в общем, люди с разных совсем адресов, которые просто пришли для того, чтобы именно вместе продемонстрировать ту силу, которую они хотят показать о нарушениях своих законов и о том, что они действуют именно вместе.
Ну, вот таким образом, правильно ли я понимаю, что сейчас уже, значит, вот пройдя эту всю цепочку от каких-то жалоб и административной вертикали до судов, решения судов, которые или не выполняются, или совершенно незаконные с точки зрения конкретного гражданина, люди понимают, что вот у них остается третий путь, это идти митинговать и протестовать, буквально выходить на улицу.
Безусловно. Вот несмотря вот на эти уже килограммы, которые мы видели, этот путь они уже прошли, и они сейчас уже выходят к этому, уже проходят митинги, уже проходят массовые мероприятия. Безусловно, они уже дошли до такой степени развития отношений, когда они действительно уже объединяются. И непременно вот тот явное превышение должностных полномочий, которые сейчас они продемонстрировали при помощи документов, при помощи своих заявлений, то, что действительно происходит в Новом Уренгое, именно только массовыми вот такими выступлениями можно привлечь этих чиновников, какой-то побудить их к юридической ответственности, чтобы они хотя бы в рамках закона, которые действительно они должны слушаться и подчиняться ему, хотя бы здесь они могли бы как-то их заставить именно выполнять его. Не то, что там жители требуют чего-то невозможного. Всего лишь выполнение законных оснований.
Выполнение того, что
да,
уже есть.
Да, конституция, которой эти чиновники являются собственными, должны сами следить за этим и помогать жителям в этом. Почему они обращаются именно в прокуратуру, в другие органы? Потому что именно эти органы должны были помогать этим людям и даже сами должны были упреждать эти ситуации, чтобы этого не происходило.
В эфире «Радио Свобода». Видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Драчешникова. Со мной в студии «Радио Свобода» были активисты движения «Общежитие Москвы» Александр Зимбовский и Елена Сидоренкова. А на видеосвязи из Нового Уренгоя жители этого города, которые рискуют остаться на улице сегодня, потому что власти выселяют их, каждого под разным предлогом, выселяют из своих домов. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
в эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.